Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
В нашей программе «Визави с миром» мы продолжаем беседу с Ростиславом Владимировичем Ищенко, обозревателем медиагруппы «Россия сегодня». Добрый день. Ну что ж, продолжим тему. Вот хотелось бы какой вам задать вопрос. Китай, Россия и Украина. Как бы вот такой треугольник тематический. Очень много спекуляций относительно того, как поведет себя Китай, как он будет смотреть на эту ситуацию. Конечно, здесь же и предложения китайские по урегулированию, наверное, слишком большое слово, но мирный план, скажем так. Тут же и попытки Пекин, ну, скажем так, зажать в рамки очень жесткие, которые бы не позволили, и рамки не только словес, но и угроз, да, экономических санкций, в том числе изоляции и так далее и тому подобное, чтобы только Китай не помогал России в ее спецоперации на Украине. Китай занимает свою позицию отдельную, достаточно, так скажем, ощутимую. Я бы не сказал, что она уж такая аморфная, как многие думают. Чуть ли не требует там военно-политического союза с Россией, что, конечно, не нужно ни России, ни Китаю. Это означает, что если нападут на Китай, мы должны тут же начинать войну. Давайте порассуждаем на эту тему. Визит руководителя КНР, что он нового привнес, если привнес, и вообще, что дает Китаю Россия, ну, а для нас, что тогда Китай, и стоит ли нам впадать в другую крайность, когда мы все ставки, значит, делали на Запад, облокотимся на Запад, не получится ли опять, а теперь вот облокотимся на Китай. Вот в круге этих тем порассуждайте, пожалуйста.
Ну, во-первых, нет треугольника Китая, Россия, Украина, есть треугольник Запада, Россия, Китай, причем даже коллективный Запад, потому что сейчас Европу, Японию, Австралию, Канаду трудно оторвать от Америки, они выступают единым фронтом. Хотя, когда мы говорим Запад, мы должны понимать, что реализуются там в основном интересы Соединенных Штатов, даже в ущерб их союзникам, как европейским, так и азиатским. Это первое. Второе. Соединенные Штаты оказались в очень сложной для себя ситуации перед необходимостью воевать на два фронта. Даже пусть эта война будет гибридная, там, неформальная там, и так далее, но они оказались перед необходимостью столкновения одновременно с Россией и с Китаем. Они ошиблись в своих расчетах на то, что у них получится против России экономический блицкриг. Они, собственно, когда втягивали Россию в кампанию военную на Украине, они же не скрывают того, что они считали и даже рассчитывали на то, что Украина будет разгромлена в течение нескольких недель или 3 недели максимум. На этом, собственно, строился расчет, что, во-первых, не надо будет содержать Украину, потому что ее просто не будет. А во-вторых, это даст повод для введения экономических санкций. И вот экономические санкции, которые они, собственно, и ввели, они рассчитывали, что в течение полугода до максимум года, значит, они Россию разрушат и уничтожат. Кстати, об этом говорил в том числе и Шольц, который говорил, что в режиме действующих санкций, он это говорил еще в начале самого СВО, когда санкции только вводились, что в режиме действующих санкций немецкая экономика может просуществовать максимум 2 года. Причем я понимаю, что это не значит, что немецкая экономика придет в такое же состояние, как сейчас украинская, когда экономики вообще нету. Но немцам вообще сложно представить такое ужасное состояние. Значит, это просто означает, что немецкая экономика перестанет быть не только перестанет быть ведущей силой в Европе, но и потеряет всякие шансы на реставрацию как ведущая экономическая сила в Европе через 2 года. То есть за это время достаточное количество предприятий покинет Германию, переберется в Соединенные Штаты, в Россию, в Китай, в Индию, куда угодно. И больше уже не будут не только ими не будут владеть немцы, но они не будут сосредоточены на немецкой земле и не будут платить налоги в немецкий бюджет. То есть это как раз показывает, что расчет делался именно на примерно полгода-год, поэтому сейчас нарастают у Соединенных Штатов проблемы с европейцами, которые говорят, ну все, дедлайн уже, да, надо с Украиной что-то заканчивать, потому что совсем плохо. А при этом Соединенные Штаты сами же, опять-таки, устами своих ведущих генералов и политиков говорили, что по их собственным расчетам Китай к 2025 году достигнет такого уровня военного могущества, я так понимаю, что они имели в виду, в первую очередь, военно-морское могущество, при котором Соединенные Штаты не смогут с ним вести эффективную войну на победу. То есть тогда Китай невозможно будет запугивать уже и давить военные силы, а без этого, как показывает, опять-таки, практика и опыт, американские санкции не работают даже против Китая, хотя его экономика более уязвима. Она хоть и более, значительно более крупная, чем российская, но она более уязвима для американских санкций, потому что Китай, во-первых, зависит от привозного сырья, но эта проблема решается за счет дружбы с Россией. Но Китай еще и зависит пока что от американского и от европейского рынков. Но эта проблема решается сама собой по мере исчерпания платежеспособности американцев и европейцев. Все равно эти рынки теряют привлекательность, и Китаю надо эту проблему в любом случае каким-то образом решать. Так вот, получается, что вот уже впереди виден, сейчас уже 23-й год, да, и причем скоро 9 мая, а потом и 1 января 2024 года. И не успеем оглянуться, как будем Новый год встречать. А за ним и 25-й. И американцам надо решать эту китайскую проблему вот сейчас. Поэтому им необходимо в срочном порядке каким-то образом решать российскую проблему. Они неоднократно выступали сейчас с предложениями мира, да, начиная где-то с декабря месяца и по там, февраль примерно, они все время настойчиво зондировали, а не согласится ли Россия на мир на американских условиях. Причем они даже намекали, что условия могут быть достаточно мягкими. Значит, надо просто отцепиться от Украины, принять, что там останется Зеленский, значит, ну или такой же террористический режим. Украина все равно будет накачиваться Западом оружием, она будет союзником Запада, а Россия может даже забрать себе вот эти там 6 регионов, ну, включая Крым и Севастополь, да, Запорожскую, Херсонскую область, Донецкую, Луганскую, Крым и Севастополь, значит, и удовлетвориться этим. Понятно, что Запад это не признает формально, но война прекратится, там линия разграничения где-нибудь произойдет, все. То есть, вроде бы даже условия были такие достаточно мягкие для России, по принципу, ну, давайте вы там сейчас пока успокоитесь, мы разберемся с Китаем, потом вернемся и займемся вами. Ну, уже на следующем этапе. Значит, понятное дело, что Россия на такие условия пойти не могла, потому что это не решает проблему безопасности. То есть, тогда вопрос, а зачем начиналось СВО, да? Проблему безопасности России не решает. Поэтому американцы через некоторое время убедились, что Россия не
пойдет... Да и Зеленский, извини, что перебиваю, на это не пойдет. Это вопрос его существования.
Да, но Зеленского бы не спрашивали. Такие люди, если они бывают слишком упорны и не понимают волю хозяина, они могут там грибами отравиться, на лестнице споткнуться. Ну, с ними может все что угодно произойти. В конце концов, человек смертен. И даже внезапно смертен. Поэтому здесь важно то, что для американцев был неприемлем российский формат мира, а для России был неприемлем американский формат мира. Поэтому, усвоив эту позицию, американцы начали играть на повышение ставок. Американцы начали активно вталкивать в войну против России Польшу и Румынию. А Польша – это значит Прибалтика, потому что Прибалтика поступит так, как поступит Польша. Если Польша будет воевать, Прибалтика будет воевать обязательно, потому что поражение Польши отрезает Прибалтику от НАТО, и в таком случае она просто становится, ну, автоматически становится, даже пусть она числится там хоть в НАТО, хоть в СИАТО, значит, но она все равно становится фактически российским протекторатом тогда. Поэтому они пытались создать России огромный фронт вплоть до Балтийского моря с подключением туда уже европейских стран и с учетом того, что в таком случае Европейский Союз будет значительно сильнее интегрирован в эту войну. И тогда исчезнет вот это противоречие. Европейский Союз уже не сможет спрашивать у американцев, ну, когда же мы закончим вашу войну? Потому что тогда это уже будет европейская война. И американцы уже будут говорить, это ваша война. Это мы вам просто помогаем. А с Россией теперь воюете вы. Ваша Польша, ваша Румыния, ваша Прибалтика. Это Европа уже воюет с Россией. И они смогут таким образом перенести основную часть своих усилий на китайское направление. Там они создали с Великобританией, с Австралией союз. И второй союз они создавали, сейчас, вернее, создают с Канадой, с Японией и с Южной Кореей. Оба, значит, антикитайские союзы, которые должны, в принципе, сыграть ту же роль, что сыграла сейчас НАТО и Европейский Союз сыграли в украинской ситуации. То есть, они должны в случае начала войны с Тайванем принять на себя основную часть финансирования этой войны, основную часть технической и военно-технической помощи Тайваню. И в том числе, там в Тихоокеанском регионе значительно более сложная ситуация, в том числе, возможно, принять на себя и непосредственное столкновение военное с Китаем. С тем, чтобы Соединенные Штаты могли оставаться вне игры, могли выступать посредником, миротворцем и предлагать Китаю условия, сказать, мира. Пока не стало хуже, как они любят говорить. Ну, в общем-то, нехитрая схема, но у Соединенных Штатов других вариантов особенных нету. Значит, естественно, такая схема толкает Россию и Китай друг к другу. Американская политика и раньше их толкала друг к другу, но сейчас мы просто в реальности России уже де-факто воюет с Соединенными Штатами, а Китай находится на пороге войны с Соединенными Штатами. Значит, естественно, Соединенные Штаты пытались этот союз разорвать. Но дело в том, что американская политика, американская дипломатия за последние 20 лет или 30 лет абсолютно выродилась. То есть, находясь в вот этой теплой ванне глобальной гегемонии, когда они привыкли, мы говорим, остальные исполняют, и работа посла заключается в том, чтобы передать директивы Госдепа местному Бантустану, они просто разучились работать с иностранными правительствами.
И... Вот, извини, последний случай с Эрдоганом, да, когда он сказал, больше ты не зайдешь ко мне, послу американскому, ведешь себя неправильно. Но действительно, это было очень грубо во время выборов идти к лидеру оппозиции.
Естественно. Ну, а как они поступили с Китаем, когда они публично, ну, ладно бы они бы это еще делали бы, там просто тихонечко звонили бы по телефону и угрожали, но они публично говорят так, Си Цзиньпин не должен ехать в Россию. Просто не должен ехать, и все.
А должен разговаривать с Зеленским.
Да, уже если он поехал в Россию, то пусть он прямо из Москвы позвонит Зеленскому, и Зеленский ему расскажет, как он должен вести переговоры с Путиным. Ну, особенно, понимаете, по отношению к Китаю, это вообще отъявленная глупость, потому что мы еще, значит, пытаемся где-то там вести себя относительно сдержанно и вежливо, и прямо не посылаем. А у китайцев несколько другая дипломатическая традиция, которая родилась задолго до того, как в Европе появились первые государства. Они действуют действительно всегда зеркально. Ну, по мере, естественно, своих возможностей, возможностей, но, как правило, зеркально. То есть, если ты на них начинаешь давить, то они тем сильнее начинают выступать против себя и демонстрируют, совершают демонстративные совершенно шаги, которые показывают, что вообще-то, значит, они тебя имели в виду. И вот это то, что сделал Си Цзиньпин во время визита сюда. То есть, он подчеркнул умышленно и несколько раз подчеркнул, что не просто у России с Китаем прекрасные отношения, а что это союз, и что этот союз направлен против Соединенных Штатов. Значит, против Соединенных Штатов ввиду их соответствующей политики.
А Путин и назвал другом публично.
Да, да, ну, правильно. И Россия ответила тем же в данном случае. Потому что мы действительно находимся в одной и той же опасной ситуации и боремся с одним и тем же врагом. И, кстати, вот наше размещение или заявление о том, что ядерное оружие будет размещено на белорусской территории, это же ответ на попытку Соединенных Штатов бросить на нас восточноевропейские страны в открытую войну. Всем понятно, что ядерное оружие из Белоруссии в Соединенные Штаты не полетит. Ракеты в Соединенные Штаты полетят из Сибири, как обычно летели там, или с подводных лодок. Это демонстрация Европе, это к вам приближается ядерная угроза. Причем неважно, сколько там будет боеголовок, их, скорее всего, будет мало. Значит, но это к вам, вот к Европе приближается ядерная угроза, к тем, кто собирается воевать против России. Вот это возможный ответ на ваши боевые действия. Поэтому теперь в своих планах вы должны этот ответ тоже учитывать. А это, опять-таки, это показывает, насколько далеко зашла ситуация именно чисто военной конфронтации. Потому что непосредственная угроза применением ядерного оружия, а то, что размещение в Беларуси ядерного оружия, это непосредственная угроза Европе, что против нее будет применено это самое ядерное оружие.
Достаточно
это уже,
мощное,
да, и точное. Это уже не разговоры о том, что вы знаете, наша концепция предполагает, что мы можем нанести по вам ядерный удар. Это демонстрация того, что мы уже готовы нанести ядерный удар в случае дальнейшего обострения ситуации. Это показывает, насколько далеко зашла ситуация конфронтации, и насколько Соединенные Штаты были близки, и даже и сейчас близки к тому, чтобы бросить своих европейских партнеров в открытое военное столкновение с Россией.
Спасибо. Но нельзя вырвать из всего этого контекста тему Тайваня. Вы о ней сейчас сказали. Вот смотрите, как интересно. В Штаты полетел, значит, глава администрации Тайваня, который, конечно, против какого-либо интеграции с Китаем. А в это же время в Пекин поехал лидер гоминданской партии Ма Инцзю, который выступает за слияние с КНР. И вот он интересный вопрос, в том числе и от слушателя. А может быть, там гражданская война начнется на Тайване? Ну, не знаю. Не знаю, как насчет гражданской войны, но то, что нет единства, понятно. И это вносит определенные такие коррективы, акценты, да?
Но американскую игру это не ломает. Это, конечно, несколько усложняет для них ситуацию, но, в принципе, как мы видели по украинскому опыту, их это абсолютно не интересует. Это мы беспокоимся о том, чтобы наш союзник уцелел и процветал. Американцам это судьба союзника абсолютно не интересует.
Тогда Тайвань, как что будет развиваться?
Пожалуйста, посмотрите на ситуацию на Украине. Американцы уничтожили украинскую финансовую систему, украинскую административную систему, украинскую политическую систему, украинскую промышленность. Фактически сейчас уничтожили украинскую армию и добивают украинский народ. Там сейчас на Украине осталось примерно треть от номинальной численности населения по состоянию на 2014 год. А может быть и меньше. То же самое будет с Тайванем. Им все равно, что произойдет. Для них главное, чтобы китайцам не достались заводы по производству этих, как они там, да, компьютерных чипов. И чтобы Тайвань достался Китаю в качестве выжженной земли с резко сократившимся или вообще исчезнувшим и обнищавшим населением, и с разрушенной инфраструктурой, и с разрушенной коммунальной структурой. Этого они способны добиться. И этому гражданская война местная не мешает абсолютно. Пожалуйста, будут китайцы убивать тайваньцев, а тайваньцы китайцев, или тайваньцы при этом будут убивать еще и тайваньцев, американцам абсолютно все равно. И главное, чтобы решалась вот эта их проблема, то есть чтобы Китай слабел, или у Китая возникала проблема с Тайванем. И, кстати, потом же можно демонстрировать всем остальным, ведь у Китая тоже достаточно сложное положение. У него есть территориальные споры и довольно сложные отношения с Вьетнамом давние. У него сложные отношения и территориальные споры с Филиппинами, с Малайзией, не только с Японией. И им всем можно будет показать, вот видите, Тайвань, да? Так это же ваша судьба. Они же сейчас за вас возьмутся. Так что вы давайте, вы присоединяйтесь к нашим союзам, и давайте мы вместе будем создавать вокруг Китая железный занавес, там, островной барьер. Задача же американцев все время состояла в том, и сейчас состоит, чтобы не выпустить, стратегическая задача, не выпустить китайский флот в открытый океан. Пусть плавает в прибрежных китайских морях. И вот эта цепь островов от Японии до Индонезии, она интересует американцев именно как барьер на пути китайского флота.
Да. Ну, а у Китая, кстати, если такой контрапункт проводить, очень амбициозная программа строительства военно-морского флота. И да, торгового, и военно-морского.
Да, их военно-морской флот по численности уже в полтора раза превышает американский, а по ударной мощи должен превзойти его в 2025 году.
Вот вы упомянули ситуацию экономическую на Украине, что там она практически разрушена. Ну, скажите, пожалуйста, а возможно ли, восстановление, хотя бы частичное, и, вопрос, вот часто комментируется, причем комментируется по-разному. Одни говорят, что да, удары России российских войск по энергосистеме существенно обрушило не только промышленность, но и возможности, да, к сопротивлению, скажем так, Украины. Другие говорят, да ничего подобного, они проходят несколько дней, ну ладно, недель, да, и все восстанавливается, и опять едут электропоезда, и некоторые говорят, ну что ж, военные свидетельствуют эшелонами вдоль фронта идет переброска живой силы. И электричество работает, и сами они туда-сюда разъезжают. Но вот как бы вы оценили эту ситуацию с точки зрения, эффективны ли были эти удары? Решили ли они свои задачи? Я имею в виду не только задачи, там вот выстрелил, попал, а во что попал? Насколько это отразилось на ситуации?
Ну, во-первых, как показывает практика и опыт, все восстанавливается, а в течение во время боевых действий восстанавливается быстро. Значит, я вам напомню, что, допустим, Советский Союз умудрился проложить в Ленинград кабели по дну Ладоги, это причем в условиях ведения жесточайшей войны. И не только кабели, но и нефтепровод там и так далее, да. Значит, и когда Ладога практически находилась под контролем немецкой авиации. Восстановить сейчас энергоснабжение, допустим, в Киеве или во Львове значительно проще. Поэтому, скажем, в Одессе больше проблем с энергоснабжением, в Харькове больше проблем с энергоснабжением. Потом надо понимать, что на Украине практически остановилась промышленность, а это значит, что значительно меньше надо электричества, меньше электроэнергии. А лампочки в домах и даже зарядка мобильных телефонов не требуют такого количества, как требовали промышленные предприятия. Конечно, там все равно будет свет рано, то есть в каком-то количестве, но будут в том числе и проблемы. И в том числе эти проблемы касаются военного производства. Не случайно же даже ремонт разрушенной военной техники Украина производит в Чехии и в Германии.
А теперь хотят в Румынии.
Да, они на своей территории. Да? Раньше производили у себя, кстати. А сейчас возят туда. Не в последнюю очередь, потому что свои возможности исчерпаны.
Это интересный комментарий.
А свои исчерпаны, в том числе и потому, что есть проблемы с электроэнергией, вообще с энергией. Да?
Ну, значит, кстати, удары наносились и по военным объектам.
И по военным. Но сейчас, да, сейчас стали больше наноситься по военным. До этого наносились по объектам энергетики. Значит, я так понимаю, что поскольку сейчас российская армия в наступление такое генеральное не собирается, ну, завтра, послезавтра там и так далее, то доведя украинскую энергетику до грани коллапса. Дальше с этим остановились, чтобы нам не рассказывали, что мы мирное население погрузили в каменный век, а сами там где-то далеко воюем. И занялись военными объектами. В тот момент, когда необходимо будет идти в наступление, да, можно просто за значительно более короткое время и меньшими усилиями выключить Украине свет и уже не дать его, так сказать, включить потом. Что касается, в принципе, возможностей, да, Украины по дальнейшему противостоянию, то они прекрасно описываются и украинскими, и американскими политиками, значит, и европейскими, которые в один голос, это единственное, в чем они друг другу не противоречат, они говорят, что без американской поддержки Украина не в состоянии сопротивляться даже там считанные недели какие-то. И это понятно даже не потому, что...
Не говоря уже о восстановлении.
Не потому даже, что у нее закончатся снаряды или патроны, а потому что у нее в первую очередь закончатся деньги. А государство, это в том числе и финансирование всего этого удовольствия. Ну вот, что касается восстановления, ну, как показывает наш даже опыт, да, двукратного, трехкратного восстановления. Великую Отечественную войну даже вычеркну. Двукратное восстановление – это после того, как революция и военный коммунизм напрочь уничтожили экономику Российской империи, и после того, как эксперименты 90-х почти в ноль уничтожили экономику Советского Союза. Восстановление произошло относительно быстро. На Украине будет сложнее и хуже. Потому что Украина, кроме всего прочего, потеряла огромное количество населения. Я уже сказал, что население сократилось на 2/3. Даже не с 2014 года, можно считать, что и с 2020 года оно сократилось сейчас на 2/3. И сократится, судя по всему, еще. Потому что война не прекратилась, еще будут убиты, их будет много, и еще больше будет эмигрировавших. Кроме того, резко ухудшился демографический состав населения. Вот я последние данные смотрел, из 200 тысяч украинских юношей, которым в 2021 году было 20 лет, сейчас осталось 70 тысяч. Из аналогичного количества девушек – 50 тысяч. То есть, количество юношей сократилось в 3 раза на территории Украины с определенного возраста.
Это разные потери. И военные,
это,
и эмиграция.
Нет, это эмиграция.
А, это чистая эмиграция.
Нет, военные потери плюс эмиграция. Ну, в основном это, конечно, эмиграция, потому что пока что нет миллионов убитых. Да, там сотня, 2000 убитых, значит, но основные потери – это все-таки эмиграция. Но это все равно потери, потому что большинство назад уже не вернется. И восстанавливать Украину придется с учетом того, что там потеряны квалифицированные кадры, и большая часть населения будет относиться к пожилому возрасту, скорее даже уже к пенсионному или предпенсионному. это резко осложнит ситуацию, потому что не просто нужны вложения, да, а надо коренным образом менять человеческий ресурс. То есть, откуда-то получать людей, которые будут там жить и работать на этих территориях. Иначе не просто...
Кстати, это статистика, которую вы приводите, украинская? Откуда?
Да, это украинская статистика. Да.
Сами о себе говорят.
Да. Это я буквально позавчера увидел, это публикация украинская. Вот. Причем это совпадает со всеми прочими расчетами. То есть, вот я, например, подсчитывал, да, исходя из данных по иммиграции европейских, там, и российских, и украинских, из данных о потерях, что на Украине должно было остаться примерно 12-15 миллионов населения. Если посчитать по вот этим данным, которые они опубликовали, значит, и экстраполировать ситуацию с 2021 годом на остальные года рождения, да, то мы получим примерно такое же количество. Кроме того, допустим, я рассчитывал, исходя из поставок американской техники, что Украина смогла создать ударную группировку не в 120 тысяч, как она рассчитывала для летнего наступления, а в 40 тысяч. И сейчас украинцы сами сказали, мы создали 8 бригад. А 8 бригад – это в лучшем случае, если даже считать, что каждая бригада по 5 тысяч, хоть там может быть и по 3 тысячи, да? Это в лучшем случае это 40 тысяч человек. Вот это та самая группировка, которую они создали. А хотели они создать 120 тысяч, но они создали они ее потому, что у них исчерпался мобилизационный ресурс. А он, в свою очередь, исчерпался потому, что большая часть этого самого мобилизационного ресурса сейчас сидит в Западной Европе. И поэтому Украина сейчас договаривается с Западом, с восточноевропейскими странами о том, чтобы этих людей каким-то образом вернуть на Украину. И они уже ограничивают их передвижение, но понятно, что они не могут ограничить их передвижение внутри Европейского Союза, но они следят за тем, чтобы они не покидали пределы Европейского Союза, в Россию, там, например, стараются не допускать их выезд в Россию, этих людей. Для того, чтобы была возможность в случае принятия политического решения их всех, кстати, отловить и отправить на Украину.
Депортировать обратно.
Да, и не представляю себе, как Европейский Союз сможет это сделать, учитывая его традиционные ценности. И учитывая, учитывая, какой визг еще поднимет в Европейском Союзе 11 миллионов живущих там украинцев. Это не миллион бедных арабов, которые...
А есть желающие ехать в Россию среди украинцев?
Есть, едут. Едут многие. Многие просто как? Они, не имея возможности выехать в Россию, они выезжают на территорию Европейского Союза, а потом через Прибалтику или через Турцию и Кавказ, или даже через Казахстан, у кого как получается, да? Приезжают в основном... Сейчас основной путь – это через Прибалтику. Некоторые едут через Белоруссию еще, значит, возвращаются в Россию. Через Белоруссию есть проблема, потому что люди же приезжают навсегда, то есть им надо будет подавать на гражданство и так далее. А в Белоруссии на белорусской границе не выдают эти миграционные карты в Россию, а на российской Белоруссии русские, ввиду того, что там же в основном белорусы ездят, этих карт, как правило, дефицит. И люди приезжают, а потом не знают, как ее получить.
Включите станок, называется.
Да, поэтому ездят в основном через Прибалтику пока что.
Наверное, последний вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вы говорили о помощи, которую оказывают США, Украине, и какую она роль играет. Вот данные в Конгрессе США заявили, что украинское правительство напрямую получает только 20% всего объема помощи США. А куда выходят тогда остальные 80%?
Как они остаются в Соединенных Штатах, значит, часть уходит в кармане Байдена и его друзей. Часть уходит, вот смотрите, сейчас кто там из прибалтов, по-моему, эстонцы или латыши, собираются обновить свою военную технику, они старую передали Украине, а на те деньги, которые пришли в компенсацию, собираются купить новую американскую. А полякам значительно больше. Поляки там миллиарды получили, на самом деле. Недавно хвастался их министр обороны, что не 2,5 миллиарда евро заработали на военной технике, которую они передавали Украине. И опять-таки, поляки, значит, тоже не единственные. Там чехи были, которые много передавали, болгары немало, румыны, кстати, передавали, румыны, да, словаки передавали там и так далее. Это все деньги. По 2, по 3 миллиарда, по миллиарду, но тоже расходятся. Многое уходит американскому ВПК. Американцы поставляют снаряды, они же не поставляют их бесплатно. За это же надо заплатить производителю. Вот Конгресс выделяет деньги, да? Эти деньги отправляются на американское предприятие, которое производит те же самые ракеты для хаймарсов. Их же Украина не производит. Эти деньги остаются на американском предприятии, потом идут в налоги, там, в зарплаты в Соединенных Штатах и так далее. А ракеты для хаймарсов приезжают на Украину. А на Украину поступает уже помощь только для финансирования непосредственных расходов производителя. То есть для того, чтобы чиновники получали зарплату, военные получали зарплату, ну, потому что иначе они же не будут ни воевать, ни служить. А как без денег? Государство не живет без денег. Вот на Украину поступает вот этот минимум, из которого тоже половина разворовывается или две трети Зеленским и его компанией, уже самые-самые остатки добегают уже куда-то до бюджетных расходов.
Спасибо. Ростислав Вадимович Ищенко, обозреватель медиагруппы «Россия сегодня», отвечал на мои вопросы и вопросы слушателей. Спасибо большое. Успехов и здоровья.
Спасибо.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.